И хочу напомнить, что в прошлый раз мы с вами начали читать главу о Рингельблюме, основателе архива, который сохранился до наших дней, архив, который был спрятан, зарыт в землю, и после войны, правда, без одного ящика, но был найден, и большая часть этого архива, а там ценнейшие документы, они находятся и в музее Варшавского гетто в Варшаве, и у нас в Яд Вашем. Мы говорили, мы остановились на том, что Рингельблюм дружил с теми, кто организовал в Варшаве и вел деятельность польского отделения джойнта. Вот мы с этого и начнем. Давай, Даня, вот его красного
света. Да, близким другом был Ицхак Гитерман, один из директоров польского отделения джойнт. Рассказано ли где-либо в российской литературе об этой организации, организации джойнт, которой, как ребенка букой, пугали русский народ в эпоху дела врачей. А ведь она дала уникальный пример трансконтинентальной национальной взаимопомощи. Joint по-английски – объединение. Американский объединенный еврейский комитет по распределению фондов – таково его полное название. Он вел огромную работу по социальному развитию нации и оживлению еврейской экономики в Восточной Европе в межвоенное 20-летие. Направляя туда ежегодно десятки миллионов долларов, Joint использовал для их распределения местные кадры. Польское отделение возглавляли Гитерман, Гузик, Нойштадт. Потеряв источники финансирования, они пытались одалживать деньги у богатых евреев с гарантией возврата в долларах после войны. У людей этой среды был дар превращать все, к чему бы они ни прикасались, в объект общественного служения. Социальной взаимопомощи. У них была равна разве лишь уважению к печатному слову, которое одно только и увековечивает наше существование, оставляет след для потомства. И то, и другое – типично еврейские черты, предопределившие главные занятия Рингельблюма в гетто. Онники Шаббес и общество социальной взаимопомощи Рингельблюм всерьез сетовал в дневнике на эгоизм еврейских богачей, которые не хотят платить высокие налоги и пускать в свои квартиры беженцев. Саган верил в неизбежность прихода мировой революции. Вторая мировая война должна была, по его мнению, покончить с капиталистическим порядком, на руинах которого возникает новый справедливый мир. Сколько поколений предков, лелеявших в своих душах мессианские чаяния, должны были стоять за такой необоримой верой наступление социальной справедливости. Но если нельзя помочь всем, то вполне допустимо оберегать своих. Отсюда партийные кухни, пайки для актива, для представителей всего цеха писателей, актеров, художников. Мотив такой. Надо спасать прежде всего цвет нации, ценных людей. Рингельблюм бесстрашно ходит на Умшлагплац, отмазывая от Треблинки таких людей. Характерно, что молодежь не разделяла стремление спасать избранных. Когда к еврейской боевой организации обратились за содействием для переброски на арийскую сторону группы общественных деятелей, Анилевич отказался принимать участие в этой акции. Черняков одно время пытался привлекать общественных деятелей к работе Юденрата с тем, чтобы хоть как-то очистить там атмосферу.
Я хочу напомнить, что Чернеков возглавлял до своего самоубийства Юденрат, Варшавский Юденрат. Это был крупный общественный политический деятель.
А Саган курировал отдел трудовых лагерей. Журналист Акерман возглавлял похоронную службу. Адвокат Бойнберг – жилищный отдел. Но одни вскоре уходили, другие превращались в декоративные фигуры. Как проходили дни Рангенблюма в гетто? В сущности, так же, как и в довоенные времена, в научной работе, в общественных делах, политических дискуссиях, только на его градусе драматизма, балансировании на краю пропасти. Возглавляемое им общество социальной взаимопомощи расположение на Тломатской превращается в клуб интеллигенции. По субботам здесь читают свои сочинения писатель Гильберт. Здесь проходит чествование известного фольклориста Шмуэля Лемана. Долгие годы этот человек колесил по восточноевропейским местечкам, собирая идишские поговорки, шутки, сказания, песни. Его собрание было подлинным кладом для целого поколения еврейских историков, писателей, педагогов. И вот весь цвет еврейской культуры, 500 человек, собрался в Большом зале института, чтобы отметить 55-летие Лемана. Но здесь же собирался актив молодежного подполья, те самые парни и девушки, которые весной 43-го суждено будет на баррикадах восстания отстаивать достоинство нации с оружием в руках. Рангенблюм пережил восстание, сумел с помощью друзей из польского подполья бежать из Майданека, куда его вывезли весной 43-го. Около года укрывался в бункере, вырытом в саду в Варшавском предместье, и в марте 44-го был раскрыт. Отправлен в гестаповскую тюрьму Павиак и там расстрелян вместе с семьей. Его выводили из бункера 7 марта. В саду оседал, таял и чернел снег. Сладко дул сырой весенний ветер. Ему было 44 года. Рядом шли жена и 10-летний сын. В дневнике, написанном, возможно, из конспиративных соображений, в виде писем к отцу, друзьям, он иногда упоминает о себе в третьем лице. Муни, Эммануил, переводе с библейского иврита, с нами Бог. Был ли с ним Бог тем мартовским днем и потом, когда он стоял в Павиаке под дулом автомата? С 1961 года одна из варшавских улиц носит имя Эммануэля Рангенблюма, и с 2009 года его имя носит Еврейский исторический институт, архив Рангенблюма. 8 фактов, которые надо знать, что такое архив Рангенблюма. Как он уцелел во время Второй мировой войны? И почему так важно подчеркивать его значимость? Культуры Плейда делится главными фактами об одном из важнейших памятников человеческой стойкости перед лицом зла. Архив Рангенблюма состоит из материалов и документов, которые во время Второй мировой собрали ученые-интеллектуалы, участники группы «Онег Шаббат», альтернативное название «Ойнег Шабовс», действовавший в Варшавском гетто. Сейчас архив, который насчитывает около 6 тысяч документов, около 35 тысяч страниц на польском языке и на идыше, хранится в Варшавском еврейском историческом институте имени Эммануэля Рентгенблюма. Архив входит в реестр программы ЮНЕСКО «Память мира». Архив, который создавался в страшный для истории человечества период, до сих пор остается одним из самых поразительных исследовательских проектов всех времен. Его авторы по кусочкам собирали образ мира, приговоренного к уничтожению, и сохранили голоса жертв Холокоста для будущих поколений, для истории Холокоста. Ойнех Шаббат – подпольная организация в Варшавском гетто. Архив Рентгенблюма – результат работы тайной исследовательской группы Ойнех Шаббат. Организацию основал весной 1940 года историк Эммануэль Рентгенблюм, чтобы документировать жизнь еврейского населения во время нацистской оккупации. Всего в организации, действовавшей на территории Варшавского гетто, было 50-60 участников. Многие из них даже не знали о существовании друг друга. Вся работа проводилась тайно. Исследования продолжались даже после операции «Рейнхард», во время которой сотни тысяч евреев были вывезены из гетто в Треблинку. Группа прекратила действовать лишь в апреле 1943 года, незадолго до восстания в Варшавском гетто. Большинство участников Ойнех Шаббат не пережили войну. Архив создавался коллективными усилиями ученых, писателей и архивистов. Стараясь собрать как можно больше различных свидетельств о жизни польских евреев во время Второй мировой войны, Рентгенблюм и участники его группы общались с обычными людьми. Чтобы жители гетто могли вести заметки своей повседневной жизни, они раздавали им блокноты. Таким образом, архивы, которые должны были сохраниться для будущих поколений, создавали не историки, а обыкновенные люди. Рентгенблюм считал, что историю надо записывать изнутри. Он был уверен в том, что ранний период жизни в гетто на дальнейшем этапе развития событий может забыться. Группа «Ойнех Шаббат» базировалась в Варшаве, однако ее участники собирали информацию и в других городах, отправляя туда своих тайных посланцев в надежде получить хоть какие-то сведения. Работа велась на всей территории оккупированной Польши. Архив Рентгенблюма стал одним из важнейших источников документации Холокоста и сведений о 3,5 миллионах польских евреев. Не только тексты, газеты, письма, открытки, немецкие указы, приглашения на мероприятия, проходившие в гетто, а также листовки, театральные афиши и другое. В архив Рентгенблюма вошли прежде всего письменные материалы, дневники, репортажи, а также исследования различных аспектов жизни в гетто, которые тайно проводили участники Ойнех Шаббат. Однако в архиве сохранились и некоторые артефакты той эпохи – газеты, письма, открытки, немецкие указы, приглашения на мероприятия, проходившие в гетто, а также листовки, театральные афиши, и даже трамвайные билеты или обертки из-под сладостей. Эти настоящие обрывки жизни в гетто не сохранились бы, если бы не четко скоординированная работа группы. Произведения искусства, включая работы узников гетто и литературные работы, созданные в гетто, помимо документов и артефактов, в архив вошли созданные в гетто произведения искусства и литературные работы, имевшие для Рентгенблюма документальную ценность. В архиве сохранились стихотворения таких поэтов, как Ицхок Кацинельсон, Владислав Шленгель, Йозеф Кирман, Густава Ярецкая и Кальман Лис, Стихотворение в переводе на английский язык можно прочитать здесь. В архиве содержится более 300 рисунков и акварелей. Например, рисунки Гилы Секштайн и мрачные графические рисунки Розенфельда, который изобразил Холокост в духе модернизма. Оймех Шаббат, центр гражданского сопротивления. Когда в начале 1942 года до Варшавы долетели первые слухи о массовых убийствах евреев, деятельность Оймех Шаббат изменилась. Вместо того, чтобы просто собирать материалы для обширной монографии о жизни польских евреев, группа начала документировать разрушение еврейских общин и пытаться повестить о ситуации более широкие круги. Отчет Грояновского нацистов, в которых рассказывалось об уничтожении польских евреев в лагерях смерти в городе Хелмно, попал на Запад благодаря тайной деятельности участников Оймех Шаббат. Это был один из первых документов такого рода. Отчет был опубликован в июне 1942 года. Материалы архива – это неоценимые сокровища, спрятанные в руинах. Материалы архива Рентгенблюма хранились в 10 металлических коробках и 2 бетонах из-под молока. Первая партия была спрятана в августе 1942 года, вторая – в феврале 1943 года, незадолго до восстания в Варшавском гетто. Первый тайник был обнаружен в сентябре 1946 года, второй – лишь в декабре 1950 года. Кто руководил
11 глава
восстанием Варшавского гетто? Историк Хава Дрейфус разделяет ту точку зрения, что Мордехай Анилевич, проявивший в ходе восстания личный героизм и мужество, и которого считают лидером восстания, на самом деле был лишь одним из руководителей восстания. Менее известный, чем Анилевич, один из руководителей Еврейского воинского союза ЗСУ, Павел Френкель, в Израиле был выброшен из книг по истории, писал бывший министр обороны Израиля Моше Аренс. Известно, что Френкель возглавлял оборону главного штаба Еврейского воинского союза на Мурановской площади. Его отряд несколько раз отражал атаки. Еще более странно, что имя командира Еврейского воинского союза Давида Апфельбаума не упоминается даже в исследовании Моше Аренса. Имя Апфельбаума в Израиле также выброшено из книг по истории. Израильские документалисты Симон Шехтер и Юваль Хаймович сняли документальный фильм о восстании в Варшавском гетто. Вот что они рассказывали в одном из интервью. 8 лет назад, когда мы работали над фильмом для музея еврейского воина в Латруне, рассказывает Симон Шехтер, нужно было сделать короткий фильм, который расскажет историю Варшавского гетто. Бывшего министра обороны Израиля Моше Аренса «Флаги над гетто», в которой автор утверждает, что главное сопротивление эсэсовцам было оказано организацией Френкеля, а группа Анилевича ее не поддерживала. Анилевич и его товарищи даже в условиях гетто не смогли преодолеть политических предубеждений и отказались вступить в союз с ревизионистами. Симон Шехтер и Юваль Хаимович разыскивали в домах для разыскали в доме для престарелых Жуту Гартман, одну из оставшихся в живых участников восстания. Она рассказала документалистам о группе Френкеля, которая была главной движущей силой восстания. Она сказала документалистам: «Я столько лет носила с этой правдой, и меня отовсюду гнали». В Израиле, вспоминает Джута, ее никуда не пускали и твердили, что ни ее, ни вообще каких-то ее товарищей там не было. Гнали и правые, и левые, и даже их семьи. Документалисты откровенно рассказали о том, что фонды, финансирующие кинематографию в Израиле, узнав об идее фильма, либо отказывали в финансировании, либо выделяли бюджет, сразу ставили ограничительные условия. Фонды предупреждали, что если в фильме о восстании в Варшавском гетто изложение правды приведет к критике левых сил в Израиле и критике Бен-Гуриона, причем критика будет излишне жесткой, то и санкции могут быть жесткими. Боязнь участия Боязнь участия в проекте, который может бросить тень на авторитет Бен-Гуриона, ограничивала возможность восстановить историческую справедливость. «При чем тут Бен-Гурион?» – спросите вы. В период британского мандата в 1930 году Бен-Гурион объединил две самые крупные левые рабочие партии Аядут Хаавада и Паалей Хацаир и создал партию Мапаль. Бен-Гурион придерживался марксистских взглядов. Он был ярым противником Жаботинского, который возглавлял ревизионистское движение. Движение в воспитании молодежи и в духе расизма и ненависти к трудящимся. В Польше организация ЦЦЮ, финансируя создание фильма, боялись положительной оценки ревизионистской организации.
В Польше организация ЦЦБ придерживалась ревизионистских взглядов. Отсюда и страх руководителей фондов, которые финансировали создание фильма, боялись положительной оценки ревизионистской организации сопротивления в Варшавском восстании.
Фильм был сделан, но в широком прокате не был.
На этой фотографии вы видите Жуту Гартман, которая жила в Израиле и которая пыталась добиться правды, но так ее и не смогла здесь добиться.
В Израиле, если не считать Яд Вашем и экспозиции в нем, посвященной восстанию в Варшавском гетто, имена Давида Аффельбаума и Павла Френкеля преданы забвению. В одной из публикаций о Давиде Аффельбауме говорится даже как о фиктивной фигуре, хотя в Википедии есть статья об этом мужественном человеке, как об одном из создателей и командире ЦЦЮ. Почему? Почему предается забвению тот факт, что именно ЦЦЮ сыграл главенствующую роль в вооруженном восстании в Варшавском гетто? Почему на скульптурной композиции, посвященной памяти борцов Варшавского гетто, скульптор Натан Рапопорт, участник восстания Варшавского гетто, расположил в центре своей композиции фигуру Мордехая Анилевича? Почему на этой композиции отсутствуют Давид Аффельбаум и Павел Френкель? Мне представляется, что ответ на этот вопрос кроется в истории создания и в идеологическом пристрастии этих организаций. О каких организациях и их пристрастиях идет речь. Еврейская боевая организация ЦОЮ. Из Википедии следует, что ЦОБ, или Еврейская боевая организация, польская ЦОБ, жидовская организация боёва, идиш, ну тут подпольная вооруженная организация польских евреев во время Второй мировой войны, самая известная еврейская иванизированная организация еврейского сопротивления, которая действовала в основном на территории Варшавского гетто. Отряды еврейской боевой организации ЦОБ 28 июля 1942 года в Варшавском гетто членами военной организации социалистического антифашистского блока, сионистских организаций Хашомер, Хацаир, Цукунфт, Дрор и молодежной организации Бунда, которая присоединилась к антифашистскому блоку 15 октября 1942 года. Иными словами, костяк ЦОБ составляли сионистские организации левосоциалистической ориентации. Достаточно сказать, что организация Хашомер Хацаир являлась одной из всемирных молодежных организаций, исповедовавших принципы социалистического сионизма и социал-демократии. Некоторые группы этой организации придерживались даже марксистских взглядов. Членами этой организации были такие известные в Израиле люди, как Менахем Бегин, бывший премьер-министр Израиля, и Эсер Харель, руководитель Моссада, период 1952-1964 года, Мир Вильнер, генеральный секретарь Коммунистической партии Израиля, Леопольд Треппер, советский разведчик, Арик Эйнштейн, популярный певец. В 30-е годы Хашомер Хацаир была близка к израильской левой политической партии Мапай и разделяла ее взгляды. Как известно, партия Мапай стояла у истоков создания государства Израиль. Более того, первые 6 созывов Кнессета партия Мапай входила в правящую коалицию. Членами Мапай были такие политические деятели, как Бен-Гурион, Голда Мейр, Моше Даян, Шимон Перес. Еврейский союз ЦЦЮ. Еврейский воинский союз, как следует из Википедии, польская жидовская звездзек войскови ЦЦЮ, вооруженная подпольная вооруженная организация польских евреев во время Второй мировой войны. Союз состоял из бывшего военнослужащего войска польского и поддерживался еврейскими правыми организациями. Большая часть членов этой организации были сионистами-ревизионистами. Еврейский воинский союз, под другим названием, был создан по инициативе Зеева Шабатинского еще в 1933 году. В его состав Брит Ахаяль, Бейтар, союз Иосифа Тромпельдора, молодежная ревизионистская международная организация ЭЦЕЛ, Национальная военная организация Брит Ахаяль, Международный союз польских солдат и офицеров. Все эти организации были правой ориентации. С 1938 года организации, входившие в ЭЦЕЛ, издавали две газеты, одна на идиш, другая на польском языке. Эцель создавала тренировочные лагеря и склады с оружием, готовилась к борьбе в еврейском Ишуве Палестины с англичанами. Эцелем в 1939 году были куплены и арендованы десятки судов, которые одновременно должны были выйти из разных портов Израиля.
Италии.
Из разных портов Италии и, собравшись в одном месте, продолжит путь в Палестине и высадит на побережье 40 тысяч бойцов этой организации во главе с Жаботинским. Выход кораблей планировался на август 1939 года. Из-за ряда организационных проблем выход десанта затянулся, а начавшаяся война и оккупация Польши поставила крест на этих планах. Часть бойцов десанта, уже находившихся в Италии, сумела добраться до Палестины. Часть вернулась в Польшу. В 1940 году руководство Эцеля переправило некоторое количество своих солдат и офицеров в польские части Франции и Англии. Организация «Бейтар» была наиболее военизированной, члены которой проходили военную подготовку. Почему для этой цели была выбрана Италия? Есть неподтвержденные данные о поддержке этой акции со стороны правительства Муссолини. Организация ЦЦЮ в том виде, в том составе, которая сражалась в Варшавском гетто, была создана в октябре 1939 года. Как организация она была оформлена на встрече в инфекционном стационаре имени Святого Станислава. Прошу прощения. В одном из районов Варшава Воля. Эта организация изначально входила в войсковую звездовалки Збройные. Военный альянс за вооруженные силы. Эти объединения за короткое время прошли серьезную реорганизацию. В итоге возникла подпольная организация Збройные Вызволения ЦВ Вооруженное освобождение, а впоследствии КБ Корпус безопасности. Именно в Корпусе безопасности группа еврейских офицеров сформировала ЦЦЮ. Основателями этой организации стали Давид Апфельбаум, Кальман Мендельсон, Генрик Липшиц-Липинский и Шимон Биалоскора. Руководитель Корпуса безопасности Генрик Иванский снабдил эту группу оружием и документами. Возникшая организация ставила своей целью борьбу с нацистами. Благодаря связям с бывшими военными друзьями были созданы две боевые группы. Одна под командованием Тадеуша Боднарчука в районе Уродмечья, вторая под командованием Здислава Насаржевского в районе Воля. В эту группу вошли врачи и персонал инфекционного стационара имени Святого Станислава. Давид Апфельбаум, Давид Мечислав и доктор Неемирский установили контакт с группой Насаржевского. В 1940 году ЦЦЮ насчитывало уже 4 группы, 4 взвода и стала автономной организацией сопротивления евреев в рамках польского подполья, подчинявшегося генералу Сикорскому. Командование группами осуществляли Давид Мечислав Апфельбаум, Генрих Липшиц-Липинский, Леон Родал и Шимон Биалоскора. По словам Мендельсона, к мае 1940 года Леон Родал, активный ревизионист, стал одним из ключевых членов группы, осуществлявших связь со старшим офицером Бейтара в Варшаве Перецем Ласкером. ЦУБ и ЦЦЮ были, как некоторые считают, самостоятельными и независимыми организациями. Попытки объединить их не приводили к желаемому результату. На месте существовало лишь подобие их координации. Аналогичная ситуация возникла в период борьбы за независимость Израиля. Конфликт между социалистами и ревизионистами Бейтара и организации Хаана, поддерживающие левосоциалистический Мапай, дошел, как известно, до прямого вооруженного противостояния. Но почему, спросите вы? Про Мордехая Анилевича ЦУБ знают многие, а имя Давида Мордехая Фельдбаума, как и ЦЦЮ, практически неизвестно. Ответ прост. История восстания в Варшавском гетто писалась под диктовку израильских социалистов, которым необходима была красивая легенда о социалистическом подполье в гетто. Ревизионисты в качестве героя мешали в Израиле победе Мапай над правой оппозицией. Укреплению легенды способствовало и то, что большая часть бойцов и практически все руководство ЦЦЮ погибло, в то время как руководство ЦЦУБ сумело покинуть гетто фактически основным составом. Говоря о попытках пересмотра истории, нельзя не заметить, что замалчивается не только роль Еврейского воинского союза и его командиров Давида Апфельбаума и Павла Френкеля. Об оккупированной Польше и восстании в Варшавском гетто написано очень много. Проведены исследования историков, опубликованы воспоминания участников и свидетелей восстания. Защищены десятки диссертаций. Восстание в Варшавском гетто посвящена большая экспозиция в Яд Вашем. Неискушенный читатель, интересующийся историей восстания в Варшавском гетто, может быть обескуражен расхождениями в описании тех или иных эпизодов восстания оценками.
И оценками роли различных групп сопротивления, участвовавших в подготовке и проведении восстания. По-разному оценивается поведение поляков в той или иной мере, причастных к событиям того времени. Исследователь Холокоста профессор Хава Дрейфус в своей книге «Варшавский гетто. Конец» пишет. Я чувствовал себя так.
Что нельзя говорить о вооруженном восстании как о единственной форме сопротивления нацистам. Нельзя забывать, что имели место и другие формы сопротивления, такие, например, как уклонение от депортации, отказ от выполнения распоряжения Югенрата и другие.
Одно из... Хава Дрейфус писала, я чувствовала серьезное расхождение между описаниями повседневной жизни в источниках времен Холокоста и историей, к которой мы имеем отношение, о депортации евреев или восстании. Одно из форм сопротивления.
Одно из форм сопротивления, как писала 4 апреля 2003 года израильская газета «Хаарец», Польного общества архивистов. С 1940 по январь 1943 года члены общества архивистов занимались ведением личных дневников, сбором свидетельств и других материалов, освещавших жизнь гетто. Возглавлял это общество, которому дали название «Ойнех Шабес», «Радость Шабата», историк Эммануэль Рингенблюм. Этот проект, который возглавлял местный историк Эммануил Рингенблюм, получил кодовое имя «Ойнех Шабес» – «Радость Шабата». По-видимому, потому что его члены собирались в субботу, Его 60 или около того участников были отобраны Рингенблюмом, который в конечном счете избежал гетто, но не пережил войны. Они представляли собой широкий срез польско-еврейского общества, включая врачей и раввинов, сионистов и бундовцев. Из 60 членов этого общества только 3 человека выжили в Холокосте. В 1943 году, перед разрушением гетто, 10 оловянных ящиков и 2 молочных бидона с уникальными документами были захоронены. Часть под школьным зданием, часть в саду китайского посольства. Эти бесценные материалы, за исключением 3-го захоронения, были в сентябре 1946 года случайно обнаружены польскими строителями. 35 тысяч страниц этих документов были архивированы в Еврейском историческом институте. Многие источники восхваляют участников восстания, умалчивая об огромных потерях и неудачах. Умалчивает об имевших место несогласованности действий военизированных групп, о жертвах среди участников гетто, об убийствах...
Среди узников.
Среди узников гетто. Об убийствах евреями евреев, о доносах евреями на евреев, прятавшихся от депортации и так далее. Современные польские исследователи и политики делают попытки фальсифицировать, преуменьшить значение этого восстания, умалчивать факты коллаборационизма поляков, помогавших вылавливать скрывавшихся евреев. Наряду с этим преувеличивается значение польского, нееврейского сопротивления нацистам. Замалчивается, что польские партизанские отряды, как и нацисты, убивали евреев. Вызывает недоумение тот факт, что Израиль Варшавского восстания не упоминает бойцов еврейской военизированной организации ЦСЮ, не упоминает и имена польских коммунистов, сражавшихся в составе ЦСЮ. Да, их было мало, но они реально были, несмотря на то, что польская компартия, имевшая свои отделения в большинстве городов страны, была разгромлена по указанию из Москвы после подписания пакта Риббентропа-Молотова. Однако сохранившиеся единичные ячейки коммунистов перешли в подполье и сражались с немцами как самостоятельно, так и в составе групп сопротивления. Послевоенная история о них ни слова. В то же время есть материалы об участии уголовных элементов гетто в сражениях с фашистами. Вызывает недоумение, огорчение, неприятие факт умалчивания и фальсификации событий, имевших место в ходе восстания, и некоторыми оставшимися в живых участниками восстания. Так, участники Варшавского восстания из ЦОБ, еврейской боевой организации, оставшиеся в живых Ицхак Цукерман и Марик Эдельман, в своих воспоминаниях говорили о ЦЦЮ с презрением и распространяли ложь о том, будто большинство активистов ЦЦЮ было арестовано еще до восстания. Историк Эммануэль Рингенблюм, сионист левой ориентации, после его визита в центральный штаб организации Бейтар, пишет в своем рапорте: «Они вооружены до зубов и ничего не боятся». А заканчивает он свой рапорт.
Заканчивает он свой рапорт.
А заканчивает он свой рапорт следующими словами. Это была группа фашистов из итальянской школы. К сожалению, до нашего времени о восстании Варшавского гетто дошли только письменные свидетельства участников восстания из ЦОБ.
Первые публикации на эту тему увидели свет только в 1944 году, то есть спустя год после восстания. Это был своеобразный отчет, записанный для передачи своим партийным товарищам в Палестине. Как говорится в одной из статей Еврейского политического обозрения, номер 18.1.2 от 2006 года.
Одним из важнейших видов деятельности была документация. Его лидеры имели сильное чувство истории, чувствовали, что они были последними оставшимися евреями. Следовательно, они взяли на себя ответственность сохранить и рассказать историю польского еврейства в дни разрушения и восстания. Многие свидетельства были написаны в квартире ЦОБ. Ицхак Цукерман, псевдоним Антек, был жизненной силой группы, посвященной сбору свидетельств. Генеральный секретарь Всемирного союза трудового сионистского движения Мелик Нойштадт, ссылаясь на отчет, полученный от Еврейского национального комитета в Польше в мае 1944 года, писал, что касается ревизионистов, то из всех материалов, касающих восстания в Варшавском гетто, имеется только одно упоминание об их участии, а именно в докладе 22 июня 1943 года, который дошел до Бунда за рубежом только в начале 1944 года. В этом отчете говорится, ревизионисты, которые основали свою небольшую организацию под названием Некама, месть, Некама, прекратили свою деятельность через два дня. В этой фразе, что ни слова, ложь. Ревизионисты или члены организации ЦЗЮ, Еврейский боевой союз, не прекращали свою деятельность даже после окончания войны в 1945 году. Оставшиеся в живых бойцы ЦЗЮ сражались частями Красной Армии и отрядами НКВД, партизанских отрядах Западной Белоруссии. Это небольшая организация в Варшавском гетто.
К моменту восстания.
Это небольшая организация к моменту восстания в Варшавском гетто насчитывала 1500 бойцов, тогда как численность ЦОБ к моменту начала восстания не превышала 300 бойцов. В материалах о восстании в Варшавском гетто на протяжении многих лет ЦОБ изображался, если не единственной, то главенствующей боевой организацией еврейского сопротивления. Подчеркивалось, что ЦОБ объединял большинство разрозненных остатков различных еврейских молодежных организаций. В некоторых из этих материалов есть единичные упоминания о том, что ревизионисты и их малочисленное молодежное движение «Бейтар» также участвовали в восстании в гетто отдельно от ЦОБ. В материалах ЦЦЮ говорится как о небольшой группе, которая играла только номинальную роль в реальной гетто, когда бои начались. Это утверждение, однако, опровергается немецкой документацией, в частности, отчетами генерала СС Юргена Штропа, который указывает на то, что самая тяжелая и продолжительная битва восстания велась на Мурановской площади, именно в той части гетто, которая была зоной действия ЦЦЮ. По мнению большинства историков, независимо от того, как мало внимания они уделяли ЦЦЮ, ревизионистское подполье было наиболее вооруженным подразделением гетто, которое контролировало тоннель, соединяющий его штаб с арийской варшавской, Варшавой, с арийской Варшавой. Более того, общепризнано, что еврейские и польские флаги высились на штаб-квартиры ЦСЮ, вызывая гнев немцев и восхищение многих польских свидетелей, жителей Варшавы. В декабре 1943 года, незадолго до своей смерти, историк и основатель антифашистского блока в гетто Эммануэль Рингенблюм в переписке с Адольфом Берманом, лидером левой организации по Аллее Цион, писал: «И почему в истории нет информации о ЦЦЮ? Они должны оставить отпечаток, даже если в наших глазах они не сочувствуют». Рингенблюм описал свое посещение штаб-квартиры ЦЦЮ до начала восстания. На него произвели впечатление значительный арсенал группы и обеспечение бойцов немецкой униформой, все из которых были использованы в полной мере в апрельских акциях. На эту публикацию никто не обратил внимания. После окончания войны ЦЦЮ были опубликованы весьма скудные материалы. Как известно, подавляющее количество бойцов ЦЦЮ, включая все ее руководство, погибли. Именно поэтому следовало воспользоваться информацией, которую владели немногочисленные оставшиеся в живых члены этой организации. По какой-то причине историки и журналисты избегали брать у них интервью. Наиболее объективными свидетельствами о роли ЦЦЮ в восстании Варшавского гетто является воспоминание праведника народов мира Генриха Боднарчика, опубликованное на Западе. Мачей Кледзик, журналист и историк, написал в консервативной варшавской ежедневной газете «Речпосполита» материал, в значительной степени опиравшийся на показания Иванского, Беднарчика и других. Он призвал пересмотреть существующие свидетельства о восстании в гетто, чтобы уделить больше внимания ЦЦЮ. Журналист и видный общественный деятель Хаим Лазар Литаи опубликовал исследование истории восстания Варшавского гетто Масада в Варшаве. В основу его исследования легли материалы ЦЦЮ и взяла... Легли материалы, собранные в начале 60-х годов Хаей Лазар, женой Хаима Лазара. Она отыскала в Польше материалы о ЦЦЮ и взяла интервью у людей, выживших в польском подполье. Одним из тех, кого она интервьюировала, был Кальман Мендельсон Майндавский, который в структуре ЦЦЮ был руководителем отдела эвакуации, и который обеспечил вывод через тоннель на арийскую часть Варшавы группы бойцов ЦЦЮ и гражданских лиц. Вот что писал Хаим Лазар в своей книге.
И почти все написанное до сих пор, а ведь написанное множество книг и статей о восстании варшавских евреев, это или коварная подделка тех, кто ищет собственную славу в забвении других, или ошибка из-за недостаточных знаний и доверчивого отношения к оставшимся живых свидетелям, которые принесли свои рассказы и сокращенные версии, умаляющие других и, конечно же, приукрашивавшие себя.
К сожалению, эту книгу Хаима Лазара в Израиле не приняли всерьез. Политики и официальные лица игнорировали ее. Она не цитировалась израильскими учеными, возможно, потому, что она стала обвинительным актом сионистскому истеблишменту, пытавшемуся скрыть правду о ЦЦУ. В материале из академической вики-энциклопедии Юджи Вики о Кальмане Мендельсоне говорится, что до Второй мировой войны он был членом Бейтара и связанного с ним союзом солдат. Члены этого союза прошли в польской армии военную подготовку и офицерские курсы. Мендельсон войны был призван в польскую армию в чине младшего лейтенанта под Харунжей. Мендельсон был одним из четырех евреев, первый раз встретившихся в ноябре 1939 года с офицером Корпуса безопасности армии Краевой Генрихом Иванским, получившим приказ создать группу для защиты евреев в Варшаве. Именно Иванский дал Кальману Мендельсону псевдоним Казимеш Мадановский. В 1940 году Мендельсон организовал в Варшавском гетто подпольную группу численностью 12 человек, у которой были явочные квартиры в доме на Кармелийской улице и в доме на Наливках в Варшавском гетто. Вооружение группы составляло 4 пистолета, которые хранились в подвале дома на Кармелийской, 5. Кальман Мендельсон участвовал в бою на Мурановской площади и был ранен. Генрих Иванский вывел его семьей из гетто на арийскую сторону.
Смотрите, тут есть ошибка. Не в 40-м году, Абрам, посмотрите, как это может быть в 40-м году.
Абрам, обратите. Восстание в Варшавском гетто было начато в апреле 1939 года.
А, ну понятно, тогда извините.
Да, еще все порядок.
И прятал у себя в квартире. Вследствие его спрятали в польской деревне. В августе 1944 года Кальман вернулся в Варшаву и принял участие в восстании. Получивший тяжелые ранения Кальман Мендельсон остаток своей жизни провел в госпиталях и санаториях. Он считался единственным оставшимся в живых командиром ЦЦУ. Его свидетельство подтвердило рассказ Генриха Иванского о ЦЦУ и его роли в еврейском сопротивлении. В статьях, которые Иванский успел написать, было указано, сколько и какого оружия получил ЦЦУ через поручика армии Краевой Бернаржа. В 1959 году вышла книга Давида Вдовинского, члена политического отдела ЦЦУ, которому также посчастливилось спастись. Эта книга тоже хорошо согласуется с фактами, изложенными в статье Генриха Иванского и исследованиями Кальмана Мендельсона. Немецко-еврейский историк Арно Люстижер, которого трудно обвинить в пристрастности, писал: «После 1945 года было выпущено и издано много книг, документов, фильмов и радиопередач о восстании в Варшавском гетто. Почти во всех публикациях только одна организация сопротивления изображена со славой и точностью – ЦОБ. Тот, кто знает огромное количество литературы, не понимает, что в Варшавском гетто существовала другая боевая организация – ЦЦУ. До сегодняшнего дня мало кто из историков рассматривал это в своих исследованиях. Также в Израиле почти все институты и архивы, которые занимаются Холокостом и сопротивлением, игнорируют его. Причина этого пробела в учебниках истории носит идеологический характер. Мариан Аппельбаум, родственник Давида Аппельбаума, парижский врач польского происхождения, посвящает целую главу лжи и их причинам, в которой он пишет о преднамеренной попытке вырезать ЦЦЮ из истории восстания в Варшавском гетто. Книга была опубликована в польском переводе с одобрения Ядвашем. Действительно, первое десятилетие после войны политическая обстановка в Израиле, а это был период, когда у руководства страны стояла левая партия Мапаль, определялась теми, кто был ближе к ЦОБ. Именно Мапаль использовал свои возможности для того, чтобы в израильские учебники истории попал только ЦОБ. Так в Израиле уже в тот период пересмотру подверглась история восстания Варшавского гетто. И тогда, и сейчас, к сожалению, последователи Жаботинского не пытались и не пытаются восстановить историческую справедливость. К большому сожалению, и сейчас в Израиле не принято говорить о ЦЦЮ и его определяющей роли в этом восстании. В большой статье, появившейся в канун 60-летия восстания в Варшавском гетто, крупнейшей израильской газеты «Идиот Ахронот», известный журналист Ноах Клингер повторил старый миф о том, что восстание совершили сионисты из левых организаций.
Несмотря на огромное
количество публикаций по различным аспектам Холокоста и участия Варшавскому гетто, последующие годы ЦЦЮ были посвящены немногочисленные статьи, большая часть которой была написана не подготовленными историками, а журналистами и публицистами. Историки не спешили брать интервью у выживших членов ЦЦЮ, большинство из которых были не командирами ревизионистского подполья, а в основном простыми повстанцами. Израиль Гутман, один из ведущих израильских исследователей Холокоста, которого ревизионисты обвиняли в том, что он в своих исследованиях не уделял больше внимания ЦЦЮ, признал это. Следует также подчеркнуть, что продолжающиеся политические и идеологические распри привели к несоответствиям в реконструкции исторической картины. Наиболее ярким примером является пренебрежение почти до полного упущения еврейской военной организации ЦЦЮ, основанной ревизионистами и членами Бетара в Варшавском гетто, которая принимала активное участие в боевых действиях во время восстания. Это наиболее очевидный, но ни в коем случае не единственный случай, когда тенденциозные политические соображения привели к искажению истинной картины, пересмотру счетов и даже прибегали к фабрикации, попытке вычеркнуть соперничающие лагеря из истории, одновременно увеличивая вклад своего собственного. Совершенно очевидно, что политические соображения являются причиной замалчивания Еврейского воинского союза и его командиров Давида Аффельбаума и Павла Френкеля. замалчивается не только роль Еврейского воинского союза и его командиров Давида Аффельбаума и Павла Френкеля ни в России, ни в Польше, ни в Израиле. Нет фундаментального исследования истории Польши в период 1939-1945 годов. После войны тема положения евреев в Польше во время войны стала еще более болезненной после принятия Сеймом закона, по которому нельзя говорить ничего плохого о поляках во время войны. Закон о Холокосте обострил отношения между Польшей и Израилем. 12-е. Казик.
На этом фото вы видите Казика уже последние годы его жизни. Вот таким он был тогда, когда я с ним познакомился. Вот таким вот он тогда был. И эта глава называется «Каким я помню Казика». Государственный визит в Германию. 25 января 2010 года. Берлин по приглашению германского правительства для участия в церемониях по случаю 65-летия освобождения Освенцима и Международного дня Холокоста прибыла израильская делегация во главе с президентом Израиля Шимоном Пересом.
В состав делегации вошли представители центра, объединявшего более 50 общественных организаций узников концлагерей и гетто, а также беженцев Холокоста. Как вице-президент одной из таких организаций и член правления центра, в состав этой делегации был включен и я. В кафе аэропорта в ожидании посадки на самолет меня пригласили за столик, где несколько человек, среди которых председатель правления центра Ноа Флюк и еще два незнакомых мне человека, вели оживленную беседу. Одного из них я узнал по голосу. Это был известный журналист, работавший на радио Израиля Решет Бет, Яир Галан. Второй, невысокого роста, пожилой, седой, с грустными глазами, человек представился Симха Ротем. Но Флюк коротко представил меня. Это Абраша, член нашего правления. Я с интересом стал прислушиваться к их разговору. Время от времени собеседники обращались к Симхе, называя его Казиком. Слово «казик» никак не вязался со словом «симха». Я не выдержал и спросил у Ноху, почему он называет Симху Казиком. «Как, ты не знаешь, удивился Нох? Весь Израиль знает, а ты нет?» «Олег Адаш, новый репатриант», отреагировал на это Ир Галан, как бы говоря, «ну, что ты от него хочешь? Он же новый репатриант». Казик тоже посмотрел на меня с интересом и тут же снова включился в разговор. В самолете мы оказались в соседних креслах. Вначале Казик погрузился в молчание. Оживился он, когда после взлета в салоне появился президент Шимон Перес, переходивший от ряда к ряду, здороваясь с членами делегации. У нашего ряда президент задержался и перемолвился несколькими фразами с Казиком. Интересно, помнится, подумал я, почему это Перес со членов делегации выделил только Казика. Последовавшие в ходе визита встречи с официальными лицами германского правительства и членами Бундестага также выявили их интерес к Казику. Он оказался самым востребованным членом нашей делегации после президента Переса и Ноаха Флюга. Это при всем при том, что среди нас были очень интересные личности, такие, например, как Роман Ягель, бывший узник гетто, генерал, воевавший в составе Красной, Польской и Израильской армии. В составе делегации была и Йона Лакс, пережившая опыты доктора Менгеля. Почти все время полета Казик провел в самолете в полудреме. При подлете к Берлину Казик неожиданно толкнул меня в бок и показал в иллюминаторе самолета эскорт немецких истребителей, сопровождавших наш самолет. «Меня еще так ни разу не встречали», — с улыбкой произнес Казик, нарушив молчание. С этого момента у нас завязался разговор. Как-то так получилось, что на протяжении всех дней пребывания в Берлине чаще всего удавалось беседовать, обмениться впечатлениями с Казиком. Он явно симпатизировал мне. Мы много беседовали. Вот что сохранилось в моей памяти из рассказов Казика. В 1933 году, когда началась война... В 1939 году, когда началась война, он был подростком. Часть его семьи погибла во время бомбардировок Варшавы. Он сам едва уцелел, сумел выбраться из-под развалин дома и доползти к укрытию. В 1940 году его семья переселяется в гетто. 16-летний Симха, или как его в семье называли Шимик, работал в эсэсовской резиденции, доме, где жили офицеры СС со своими семьями. Там он трудился в саду, убирал и делал все, что приказывали. Родители, боясь за его судьбу, отправили Симху к дальним родственникам в местечко под Радовым, недалеко от Варшавы. Там не было немцев, и Шимик какое-то время работал пастухом у одного из местных поляков. В деревне он пересидел и лето 1942-го. Когда в 1942 году возникла угроза уничтожения евреев местечка, он вернулся в Варшаву, в гетто. Там, в Радове, рассказывал Казик, он впервые увидел, как расстреливают евреев. В гетто Симха вступил в ряды подпольщиков и стал бойцом отряда Марика Эдельмана. «Я был 15-летним пареньком и выглядел как чистокровный ариец», — написал он позже. Так говорили окружавшие меня поляки. Не был это язык интеллигентов. Хорошая нееврейская внешность и отсутствие еврейского акцента в польском языке стало его главным оружием. Командир батальона Хана Гутман обратил внимание на то, что Симха Ротхайзер совсем не похож на еврея. Больше того, немцы нередко принимают его за своего. Тогда-то и было решено использовать юношу в качестве связного между батальоном и руководителем восстания Мордехаем Анилевичем и Ицхаком Цукерманом. Тогда же он и получил боевой псевдоним Казик. Благодаря своей арийской внешности Казик довольно свободно передвигался по территории гетто и даже выходил за его пределы, не привлекая к себе внимания немцев. Широко известен его рассказ о том, как Казику удалось вывести из пережившего последние дни гетто около 30 повстанцев, у которых не было никаких шансов остаться в живых. На арийской стороне он познакомился с двумя поляками, работавшими в Варшавской мэрии в качестве инженеров водопроводных сетей. Они рассказали ему, что через городскую канализацию можно выйти из центра на самую окраину Варшавы, а там уже и рукой подать до леса, который может стать надежным укрытием. Эту информацию Казик передал Цукерману и его невесте Свие Любеткин. Было решено воспользоваться этой возможностью, когда ситуация в гетто потребует этого. Когда положение отряда Марика Эдельмана в пылающем гетто стало безнадежным, Казик обратился к своим знакомым инженерам, и те согласились в обмен на огромные деньги вывести группу людей через канализационные ходы на окраину города. Однако, когда на полпути к гетто они узнали, что речь идет о евреях, то заявили, что никуда не пойдут. В ответ Казик направил на них пистолет и заявил, что если они не выполнят уговор, то у него не будет проблем выпустить в них пулю. Казик рассказывал мне об этом со смехом, хотя в тот момент он был готов действительно пустить в ход оружие. В назначенный час к канализационному люку на улице Болеслава Пруста подъехал захваченный повстанцами грузовик с 34 бойцами еврейского сопротивления, и они один за другим стали спускаться в канализацию. Казик рассказывал, что должна была подойти еще одна группа из нескольких десятков человек, и Цвия Любеткин отдала ему приказ дождаться всех. Однако на месте стоянки грузовика стоящие поляки вот-вот могли появиться немцы, и Казик подал приказ закрыть люк и начать движение, не дожидаясь опоздавших бойцов. В итоге все эти бойцы благополучно добрались до леса, где создали партизанский отряд. Позже Цвия Любеткин обвинила Казика в том, что он бросил своих товарищей по борьбе на гибель. «Она сказала мне, не хочется тебя расстрелять», — рассказывал Казик. И я ответил ей, «Стреляй, но тогда и я буду вынужден стрелять в тебя, и кому будет легче от того, что мы оба умрем». Гибель 15 опоздавших бойцов, доверительно говорил мне Казик, кровавым пятном лежала на его совести. Воспоминания об этом событии преследовали его всю жизнь. Известно, что вскоре после доставки этой группы в леса Казик тем же путем через канализацию вернулся в гетто, чтобы вывести оттуда оставшихся живых товарищей. Но к этому времени восстание было подавлено, и пустые улицы были усеяны трупами. «В те минуты, — говорил Казик, — я почувствовал себя последним евреем Варшавы». Спустя год после начала Варшавского восстания Симха Ротем оставил свой партизанский отряд.
Чтобы снова появиться в любимом городе и воевать на стороне восставших поляков. По окончании войны он присоединился к подпольной организации «Анекома» возмездия, которая справлялась с поляками, замеченными в сотрудничестве с нацистами. Это одна из самых темных страниц в биографии Казика, так как он отказывался отвечать на вопросы, касавшиеся этого периода его жизни.
В 1946 году Симха Ротхайзер репатриировался в Израиль и принял участие в войне за независимость. Здесь он стал Симхой Ротемом, женился, родил двоих детей и сделал успешную карьеру. С 1962 по 1986 год был гендиректором сети супермаркетов «Кооп Иерушалаим». Одновременно все эти годы Ротем активно участвовал в увековечивании памяти героев восстания Варшавского гетто, принадлежавших к организации «Ашомер ха-Цаир», но при этом крайне неохотно и скупо давал интервью журналистам о своей роли в этом восстании. Большая часть вышеприведенных фактов известна также из рассказов других еврейских подпольщиков. Он издал и отредактировал несколько книг «Воспоминания о Варшавском гетто». С 1963 года он входил в комиссию музея «Яд Вашем» по выявлению и награждению праведников народов мира. Был почетным директором музея восстания в Варшавском гетто кибуце Яд Мордехай, названного в честь руководителя восстания Мордехая Нилевича. В апреле 2008 года принял участие в праздновании 65-й годовщины восстания в Варшавском гетто. Журналист Арье Галан в заметке памяти Симхи Ротема, опубликованной в газете «Маариф», рассказал, что в 2003 году Ротем принимал в своем иерусалимском доме Марка Эдельмана, который, будучи противником сионизма, остался жить в Польше. Галану довелось присутствовать на этой встрече, и он все надеялся, что ему удастся узнать какие-то новые подробности о восстании в гетто. Но, по его словам, во время встречи Ротем и Эдельман очень много пили и крайне мало говорили. Но однажды, когда Галан вез Ротема на прием, устроенный посольством Польши, тот сказал ему: «Ни у кого из нас не было в те дни сомнений, что мы все рано или поздно погибнем. Поэтому единственное, чего мы хотели, это умереть с оружием в руках». По словам Арье Галана, и в Израиле, и в Польше Симхи Ротему было немало почестей еще при жизни. Он был непременным участником всех государственных церемоний, связанных с катастрофой. 19 апреля 2003 года, в честь 70-летия со дня начала восстания в Варшавском гетто, президент Польши Бронислав Комаровский вручил ему орден Возрождения Польши, польский ордер Одраджэння Польшчы, Полонія Реститута. На улице Пруста, на месте, где Казик руководил операцией по выводу евреев из Варшавского гетто, сейчас установлен памятник. Симха Казик Ротем был похоронен на кладбище Кипуца Арель рядом со своей женой Диной. В церемонии похорон, помимо одного из сыновей покойного и пяти внуков, приняли участие сотни людей, среди которых был и зам посла Польши Петр Козловский. В день похорон Симхи Ротема по указанию министра просвещения Нафтали Беннета во всех школах страны были проведены специальные уроки его памяти. Польские СМИ отметили, что с уходом из жизни Симхи Ротема окончательно закрылась страница, связанная с историей восстания в Варшавском гетто. Очевидцев этого события все в руках и на совести историков. В Российском военно-историческом обществе 11 января 2019 года Симхи Ротему был посвящен материал под названием «Какие мы герои», который я считаю уместным привести здесь.
Вот эти материалы и дальнейшее повествование о Казике мы прочтем в следующей нашей встрече. Там есть еще немало интересного, связанное с его повстанческой деятельностью. Вообще, я должен сказать, что Казик был очень приятным человеком в общении. И мне повезло, что я с ним был дружен еще при его жизни. Я был у него дома, и мы общались с ним на всех тех заседаниях, которые проводились в Мерхазе Румении Цурея Шоа, то есть в центре, объединявшем и объединяющем сейчас более 50 организаций, защищающих интересы лиц, переживших Холокост. К большому сожалению, повторяю еще раз, ничего о Мордехае, о Давиде Апфельбауме и Павле Френкеле в Израиле неизвестно. С кем бы я ни говорил, никто не знал, что это за люди. Потому что здесь принято считать руководителей восстания в Варшавском гетто Амелевича. Спасибо. Вот такова ситуация с правдой о восстании в Варшавском гетто. Там будет еще несколько интересных материалов, в том числе свидетельства участников этого восстания, тех, кто смог выжить, и тех, кто не выжил, но оставил о восстании и о себе какие-то интересные материалы.
мне удалось раскопать один потрясающий силы документ, но об этом я почитаю или на следующей нашей встрече, или через одну встречу. Ну вот, пожалуй, на этом сегодня мы закончим. Я готов ответить на ваши вопросы.
Пожалуйста. Я хочу спросить, уточнить создание ЦЦЮ. Мне что-то неясно. Какая связь с Муссолини? Как это от Муссолини перешли к такой боевой организации? Вот так у меня.
Была достигнута договоренность между Жаботинским и Муссолини о том, что вот эти боевые группы бейтаровцев будут формироваться в Италии. У Муссолини, видимо, были свои планы на Ближний Восток. Поэтому он охотно пошел на это, вопреки, возможно, мнению Гитлера, с которым он был дружен.
Ага, вот это вот как раз я хотел уточнить. Да. Потому что, пожалуйста, на первый взгляд кажется нонсенс. Понятно. Да. Спасибо.
Пожалуйста, еще какие вопросы?
Ну да, и он поддерживает.
Плохо слышно, Миша.
Абрам, вы меня слышите?
Да, сейчас слышу.
Меня слышите, да, Теневич?
Слышу.
Я хочу вам сказать, что это не просто книга. Это серьезное исследование историческое. И вы вполне должны найти способ, чтобы представить ее в академических кругах и, может быть, защитить диссертацию. Она достойна этого.
Спасибо. Я хочу сказать всем участникам сегодняшней встречи, что 7 декабря в Иерусалимской городской библиотеке будет вечер, посвященный моему творчеству, в том числе презентация этой книги. В 7 часов вечера 7 декабря. Поэтому я всех приглашаю, у кого есть интерес и желание присутствовать. Так, пожалуйста, еще вопросы. Леня, спасибо большое за теплые слова. У кого есть вопросы?
Есть.
Если вопросов нет, спасибо вам всем за внимание. И мы с вами продолжим еще какое-то время чтение оставшихся глав. Потом я покажу представленные также в этой книге многочисленные фотографии из истории Варшавского гетто. Они тоже представляют собой огромный интерес. Спасибо. Спасибо вам.
Да, и спасибо наоборот, да.